Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Кем из исторических личностей у вас ассоциируется День Победы? Полагаю, одним из самых популярных ответов, если не самым, на этот вопрос будет Георгий Жуков, он же маршал Победы. Полководец, принимавший тот самый парад 24 июня 1945 года. Четырежды Герой Советского Союза. Дважды кавалер Ордена Победа, высшей военной награды СССР. Послевоенные годы Жуков до смерти Иосифа Сталина занимал второстепенные должности, не соответствующие его военным заслугам. После 1953 года был сначала первым замминистра обороны, а в 1955 возглавил ведомство. Но впоследствии попал уже в хрущевскую опалу и был смещен со всех должностей. В биографии Жукова достаточно темных страниц. До недавнего времени были засекречены даже обстоятельства его смерти. Маршал Победы скончался 18 июня 1974 года в связи с остановкой сердечной деятельности. Он находился в больнице с декабря 73-го после второго инсульта. По документам смерть Жукова выглядит вполне обычной, но почему-то в свое время эти сведения получили высшую степень секретности. О маршале Жукове будем сегодня говорить, и с нами на связи военный историк, старший научный сотрудник отдела истории российского зарубежья Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Константин Семенов. Константин Константинович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Константин Константинович, ваш коллега, историк Алексей Исаев, в своей книге «Мифы и правда о маршале Жукове» называет его кризис-менеджером Красной Армии. Ну и не только в этой книге, он часто использует это словосочетание. Вы согласны с таким определением? Ведь Жуков действительно довольно часто направлялся командованием туда, где требовалось исправить ошибки его предшественников, скажем так. Начиная причем с Халкин-Гола, 1939 год, это еще до начала Великой Отечественной.
В целом, конечно, я согласен. Другое дело, что мне кажется, все-таки к периоду Великой Отечественной войны, к периоду Второй мировой войны и особенно к советской армии такое словосочетание, да, менеджер, так же, как иногда это говорит и про Берию, успешный менеджер. Мне кажется, это все-таки, наверное, не совсем корректно. Конечно, Георгий Константинович был одним из самых талантливых советских полководцев, но и вместе с тем его личность, его масштабы делали так, что его адрес получит достаточно большое количество критиков. Но, несомненно, одно, что Сталин направлял его на самые ответственные участки, туда, где требовалось преломить ситуацию, туда, где требовалось поддержать жесткую дисциплину, навести порядок, увлечь войска, чтобы наступательный порыв не прекращался, либо оборона была еще более жесткой и проверенной, скажем так. Поэтому, конечно, совершенно несомненно, что Георгий Жуков действительно был одним из доверенных лиц Сталина в решении ключевых военных вопросов на фронте.
Давайте конкретно тогда поговорим вот о сложных задачах, которые ставил Сталин перед Жуковым. Например, какую операцию Великой Отечественной войны под командованием Георгия Жукова вы бы назвали выдающейся, самой, может быть, выдающейся, и почему?
Их, на мой взгляд, несколько. Конечно, в первую очередь московское контрнаступление, московская битва. И, конечно, на мой взгляд, очень важны мероприятия и операции, осуществляемые под руководством Жукова в 1945 году, особенно на заключительном этапе войны, когда по ряду свидетельств между двумя выдающимися советскими военачальниками, маршалом Жуковым и Коневым, шло своеобразное соревнование о том, кто же первый дойдет до столицы нацистской Германии.
В начале войны не так много было операций, которые можно было бы отметить, да, со знаком «плюс», но так или иначе, мне кажется, можно выделить Ельнинскую операцию, учитывая, что Жуков ей как раз-таки командовал, когда срезали тот самый знаменитый Ельнинский выступ. И мне кажется, знаменательно, что как раз-таки после тех событий некоторые дивизии получили статус гвардейских. Ну, по сути, была Отечественная гвардия тогда
да, по сути дела, был введен знак. И, конечно, знаете, наверное, еще стоит сказать, что все-таки, наверное, значительное влияние оказало и при обороне Ленинграда. Как раз, видите, он же после Ельнинской операции был назначен командующим Ленинградским фронтом. Хотя, конечно, стоит сказать, что в ряде операций советские войска несли большие потери, но некоторые историки в этом обвиняют Жукова. Говорят, что он часто шел на лишние жертвы или забрасывал трупами противника. Но, тем не менее, знаете, просто, наверное, стоит говорить о том, что война сама была достаточно ожесточенная. Кроме того, боевых действий был очень ожесточенный, поэтому списывать все потери именно непосредственно на Жукова, это, конечно, тоже неправильно. Хотя в ряде операций потери доходили до 60-70% от первоначальной численности боевого состава.
Но вот одна из самых мифологизированных битв, хотя вообще в историографии она не обозначена как битва, это то, что происходило под Оржевом. Там целая череда операций советских. Тем не менее, некоторые историки все же объединяют эти операции в битву под Оржевом. И насчет мифологии там разнятся оценки потерь. И самые ужасные там чуть ли не в миллионах исчисляются, хотя вот скрупулезно некоторые историки, в том числе Алексей Исаев, подсчитали, и там порядка получилось 400 тысяч безвозвратных потерь и порядка 800 санитарных. Но, тем не менее, вот ваше видение, почему такой сложной выдалась вот та череда операций и так надолго растянулась и не удавалось немцев оттуда вытеснить?
Это как раз вот, если мы говорим о Ржевско-Вяземской операции, первая в череде женских операций, как раз вот в ней потери-то и составили до 73% от численности войск с начала наступления. Ну, во-первых, это зимний период, да, это, конечно, тоже дополнительные потери от обморожения, от холода, тоже такой важный момент. Все-таки это еще начало 42-го года. Немецкие войска не утратили своего наступательного порыва, то есть они все еще прут на восток. Конечно, Красная армия только начинает, условно говоря, на равных противостоять противнику. Ход боевых действий становится очень ожесточенным. Отсюда, конечно, и рост потерь. Ну, как я уже говорил, мне кажется все-таки неправильным обвинять Жукова в чрезмерных человеческих потерях и даже вот в ржевских операциях.
Почему Георгий Жуков, он же маршал Победы и вообще человек, который внес такой ощутимый вклад в военный успех Советского Союза в Великой Отечественной войне, попал после окончания этой самой войны в сталинскую опалу? С чем это связано?
Первое, на чем бы я заострил внимание, это то, что, конечно, непосредственно лидер советского государства был очень сложным человеком, сложным в общении. Все мы знаем о довоенном периоде, когда в стране свирепствовали репрессии. И, конечно, Сталин не боялся, а, наверное, не выносил конкуренции, ревниво относился к людям, чья популярность в стране могла сравниться с его. И, соответственно, именно, наверное, по этой причине, по окончании боевых действий Жукова все-таки стали так забегать в тень.
А вот трофейное дело, авиационное дело, участие вот во всем этом Жукова притянуто было?
Трофейное дело имело место быть. Но стоит сказать, что вообще очень многие военнослужащие этим грешили, и тоже были достаточно масштабные случаи вывоза трофеев, да и сам Советский Союз с территории Германии в рамках репараций тоже вывез достаточно большое количество техники и различных материальных благ, которые были. Соответственно, конечно, это все имело место быть. Другое дело, под каким углом все это подавалось. Ну, несколько другое случай, это авиационное дело 46-го года. Конечно, уже все непосредственно это дело было связано с авиационной промышленностью, высшими чинами военно-воздушных сил Советского Союза. Ну и, соответственно, тоже, кстати, очень важный момент, что, по сути дела, же дело было инспирировано по указанию Сталина. И в ходе следствия, в ходе разбирательств следователи очень дотошно выясняли те или иные детали о маршале Жукова. То есть, соответственно, высшее руководство достаточно тесно общалось с Жуковым. Маршал авиации Новиков вспоминал о том, что задержали нас вроде бы по авиационному делу, а основной интерес следователей был к Жукову.
После смерти Сталина были у Жукова властные амбиции или достаточно ему было находиться на высших военных чинах?
Лично я с ним, конечно, не беседовал, и, конечно, все, что я могу сообщить по этому вопросу, это тоже базируется на каких-то воспоминаниях третьих лиц, либо тех, кто общался тоже с теми, кто входил в его ближайшее окружение. В принципе, приводятся такие слова, что Жуков говорил, что я бы мог бы, но мне это не надо. Безусловно, конечно, я думаю, уровень, то, чего бы он хотел, это, конечно, руководить вооруженными силами всего советского государства. Это, наверное, то, к чему он стремился всю свою жизнь, хотел бы этим заниматься. А говорить о том, что он бы хотел бы совместить еще какую-то политическую, да, государственную власть с военными постами, наверное, все-таки нет. И, кроме того, я некоторое время общался с дочерью Георгия Константиновича. В ее воспоминаниях тоже это не звучало.
А почему Жукова сместили со всех руководящих постов военных во времена Хрущева? И, по сути, он попал в такую опалу, в которой и оставался уже, по сути, до конца жизни.
На каком-то этапе сам Хрущев как раз от возвращения Жукова на большую сцену по руководству армии. И, соответственно, конечно, главный расчет при этом был на помощь Жукова в устранении Берии, в устранении позже Маленкова. И, конечно, когда все это было позади, личность Жукова, наверное, тоже стала внушать определенные подозрения и Хрущеву. Как может такое произойти? Я, правда, не помню, в своих воспоминаниях Хрущев касался этого вопроса, но мне кажется несомненным то, что как раз тут тоже была такая своеобразная ревность популярности Жукова, ну и, наверное, опасение, что он также может быть привлечен, условно говоря, в кавычках, противниками Хрущева к его устранению. И, конечно, важный очень момент, что Жуков был очень популярен в рядах советских вооруженных сил. Не только популярен, но имел большой вес. И, конечно, в случае каких-то потрясений в стране Жуков, наверное, мог сказать свое веское слово.
Одни из самых известных мемуаров Второй мировой войне – это воспоминания и размышления за авторством Георгия Жукова. Буквально 5 лет назад историки получили доступ к архивам, к досье Жукова, и оттуда стало известно, что вот эти мемуары, они подверглись цензуре, и там чуть ли не редколлегия из членов Политбюро подчищала. Вот вы, как человек, который работал с этими мемуарами, у вас возникло понимание, в каких местах что могло быть там, так скажем, опущено, да, либо же изменено?
Во-первых, очень важный факт, что он ведь очень долго работал над мемуарами, и в целом, конечно, ему, можно сказать, даже в какой-то мере мешали спокойно работать над ними. Правильно вы говорите, существовала комиссия, которая позже оценивала изложенную в мемуарах воспоминания. При этом стоит сказать, что практически подобная процедура, конечно, не на уровне Политбюро, практически в советское время любые военные мемуары подвергались тщательной цензуре, достаточно много моментов могло быть исключено. Читая, конечно, воспоминания Георгия Константиновича, я, наверное, так бы не сказал бы, да, где именно по тексту были лакуны, да, где что-то изъято, либо что-то написано чужой рукой. Хотя, я думаю, в семье есть информация о том, что же было изъято, либо что-то дописано чужой рукой.
Константин Константинович, спасибо вам. Я напомню, что о маршале Жукове мы сегодня общались с военным историком, старшим научным сотрудником отдела истории российского зарубежья, Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, Константином Семеновым.
Интервью на радио «Спутник».